Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Как бы я хотела, чтобы все наши подписчики, которые сейчас меня слушают, смотрят, вот поговорили со мной, потому что иногда бывает сложно, рассказывая что-либо, не видеть вашей реакции. Или хотя бы что-нибудь напишите, потому что я сегодня хочу поговорить на тему, в которой я хотела бы, чтобы вы приняли участие в первую очередь и услышать ваше мнение. Итак, что делать, если на свободе никто не ждет? А если перефразировать это, что делать, если ты вышел на свободу, и у тебя нет ни жилья, ни родственников, ни денег, ни работы, ничего? Вы знаете, я вспомнила одну историю. Много-много лет тому назад я оказалась в очень странной ситуации, но я виновата только сама. Ну вот что поделаешь, бывает такое. Когда ты начинаешь много зарабатывать, когда у тебя есть собственное дело, когда у тебя круговорот событий вокруг, много партнеров, много компаньонов. И вот в один прекрасный момент ты пропускаешь мимо ушей какую-то информацию. Тревожный звоночек. Потому что не всем, оказывается, нравится, когда ты хорошо живешь, когда ты улыбаешься, когда тебя любят многие-многие люди. И существует такая группа, категория людей, которые начинают желать твоего. Ну, проще говоря. И вот тогда, это было в 2007 году, я оказалась в ситуации, когда мой дом арестовали. Мой собственный дом. Мое личное имущество, в котором была прописана я и мой ребенок. Потому что я попала в ситуацию рейдерского захвата, причем очень-очень такую нелогичную. Я объясню, почему. И 2 года длилось вот это бодание за мой собственный дом. Мне пришлось уехать и уже со стороны предпринимать какие-то действия, чтобы вернуть жилье. Но вы представьте себе, это издержки судебные, это адвокату постоянно платить. Это, в общем, это непросто. Но мне повезло. Тогда я смогла отсудить свое собственное жилье. Нашелся адвокат. Причем такая интересная история. Знаете, один адвокат пришел, не помог. Другой адвокат пришел, не помог. Я просто бодалась с очень серьезными людьми. Ну, имеется в виду, в кавычках. И сдаваться они не собирались. И использовали все методы запугивания, там всякой-всякой всячины. Я полгода жила в своем собственном доме, с выключенным светом ложилась спать. Вы не думайте, я сейчас не печалюсь и не жалуюсь, и ничего. Я просто хочу сказать, что в жизни каждого человека может оказаться ситуация, что он вывалится на улицу из привычных своих теплых, хороших условий. Адвоката мне нашла одна знакомая, но проблема была в том, что нужно было его перехватить в тот момент, когда он выходил из запоев. Он очень сильно пил. И когда он выходил из запоя, а это длилось 2-3 месяца, вот в этот период он выигрывал очередное громкое дело и опять уходил в запой. Мне повезло. Он выиграл мое дело, причем выиграл так, что развернул все вообще против тех людей, которые пытались у меня это отобрать. И в тот период, когда вся эта волокита шла, я как-нибудь, знаете, даже вот это заключение суда прочитаю, постановление суда прочитаю в эфире, чтобы вы вместе со мной сказали: «Вау, это круто! Бывают же такие адвокаты!» Но я хочу вам сказать еще кое-что. В тот момент, когда вся эта катавасия длилась в моей жизни, мне пришлось уехать из города, и я оказалась на улице. За 3500 километров в чужом городе и полгода я жила так, как никогда бы себе не могла представить. Первое. Комната, в которой я жила. Очень сложно было ее назвать комнатой, потому что полы там отсутствовали. Ну, были части какого-то деревянного пола, Но в основном это были дырки. За стенкой жили соседи. Они были наркоманы. И там творилось просто невероятное. Однажды они пытались ко мне залезть, потому что окна на кухонке маленькой-маленькой были разбиты. Там не было горячей воды. Там было ужасно. Ну и для того, чтобы себя как-то обезопасить, я попросилась к знакомым, ну, будучи человеком с профессией и так далее, я же все-таки не глупая, попросилась приютить меня в лютеранской церкви. Там я и проводила большинство своего времени и работала. Мне дали комнату, куда я привезла свою аппаратуру. И я там жила. Большое спасибо этим людям за то, что они мне помогали. В этой же церкви жили бездомные, люди, которые также попали в сложную жизненную ситуацию. И я увидела это все изнутри. Я узнала вообще, как люди попадают на улицу. И когда у меня вся эта эпопея закончилась длительная, ну, слава богу, все закончилось. Почти. Продолжение следует. Я вам хочу сказать, что я с таким пониманием отношусь сейчас к ситуации бездомных вообще на улице. Я сама там побывала, в этой шкуре. Вы понимаете, это может случиться с кем угодно, с любым человеком. Вы скажете, да ладно, со мной не случится. Так сказала одна моя коллега. Мы тут недавно со съемки возвращались в метро, сидели, разговаривали. Она говорит, я наблюдаю за вашей деятельностью. Вы там в палатку мальтийской службы помощи иногда ездите. А зачем вам это надо? Я говорю, ну как, это же люди. И я понимаю, что она сейчас скажет фразу, которую говорят почти все. Нет, я бы в такой ситуации не оказалась. Там точно живут алкоголики, преступники и люди, которые, собственно говоря, этого заслуживают. Вы даже не представляете, дорогие мои, насколько близко может оказаться ситуация бездомности в нашей жизни. Вот посмотрите на этого удивительного человека, талантливого, очень хорошего и доброго. Так что даже в суде его потерпевшие оправдывали, да. Но 38 лет в исправительной колонии, потому что он выходил, и ему некуда было идти. У него никого не было. И если человек, вышедший из тюрьмы, попадает вот в эту атмосферу, от него все отворачивается, ему никто не хочет помогать и так далее и тому подобное, он обязательно пойдет к своим. А свои к чему могут привести? К очередной истории. Итак, я о нем уже как-то рассказывала. Еще раз знакомьтесь, Сережа Крестьянинов.
Я поеду один, где в заснеженных скалах, где когда-то давно под конвоем ходил. Я поеду один, чтоб кислом меня не искала, Марину голову. Я поеду один.
Это видео снимали ребята из телевизионной студии ИК номер 3 «Гусин России» по Башкортостану. Я там часто бывала, с Сережей знакома много лет. И у него, кроме замполита, который его очень любил, кроме редактора газеты «Казённый дом» и меня никого не было. И вот когда ему пришло время освобождаться после очередного шестого срока, он не знал, что делать. Замполит решил предпринять следующее. Он говорит: давай, Сережа, твои стихи, талантливые стихи, разместим в газете «Казённый дом». Вдруг они кому-нибудь понравятся, и это поможет тебе двинуться дальше. Вы знаете, конечно, они это сделали, но они не знали, что могут нарваться на такую ужасную историю. Но, в принципе, все логично. Кто читает «Казённый дом»? Сотрудники, осужденные и те, кто интересуется осужденными. И не всегда в бескорыстных целях. Так одна дама, которой очень понравились стихи Сергея, написала Сереже, что согласна с ним переписываться. А Сережа, он, понимаете, он ничего о женщинах не знал. Ну, 38 лет, вы представляете, в тюрьме. Он женщин только по телевизору видел, ну и на всяких картинках. Он 2 года писал. Она его соблазняла приехать к ней домой, выйти за него замуж. В общем, Ростовская область, солнце и новая жизнь. Замполит за этой перепиской наблюдал. Там все письма читаются. «Казённый дом» это все дело подогревал. То есть рассказывали эту историю. А потом он приехал на «Калину Красную» и спросил меня: «Наташ, я вот, наверное, уйду по УДО. Что делать? Ехать мне к ней или нет?» Я говорю: «Знаешь, Сереж, я ведь пока человека не увижу, пока с ним, ну, под соли не съем, ну, может, чуть меньше, не могу о нем ничего сказать. Только в экстремальных ситуациях проявляется человек. А она заочница. Может, это вообще не она пишет, а кто-нибудь балуется». Ну, в общем, решили рискнуть. Он действительно освободился. Это было в 2012 году. Прям со сцены галоконцерта «Калина Красная». И вот он. А так как у него ничего не было, мы ему сумку собрали, концертные костюмы, чтобы он как жених поехал. Дали денег. И он, как мужчина очень уже взрослый, их спрятал в самый дальний карман своих брюк. И поехал. Подъезжает, я вижу звонок ночью. Он говорит: «Наташ, чего-то я боюсь». Я говорю: «Сереж, на тебе еще один адрес. Возьми его. Если что, быстренько поедешь туда, в реп-центр». История могла плохо, очень плохо закончиться. Но у него была чуйка многолетняя. Он видел человека насквозь. Данная дама оказалась бывшей осужденной, но одноразовые ходки. И она пила. А Серега не пил много-много лет. И когда она выпивала, то она творила всякую всячину. Неприлично. Ругалась, дралась. А Сережка такой худенький, невысокий. Он вот тепла хотел. Дома. Ну вот как расписано было в этих заочных письмах. Вот он к этому ехал, а не к пьянкам. И его чуть-чуть не подставили на то, что он где-то чего-то украл у этой дамы. И его чуть не посадили. Так он оказался в подсобном помещении одного магазина. И хозяйка магазина пожалела его и разрешила ему там жить. Ну, чтобы он только охранял по ночам этот магазин, этот ларек. А однажды туда пришли люди, семья, увидели его, познакомились. И через некоторое время забрали его к себе домой. У них было 2 мальчишек, а он с детьми общался очень хорошо. Сам был как ребенок. И вы представляете, он, к сожалению, ушел. Некоторое время тому назад. Вот этот клип, который вы сейчас увидели, это, ребята, памяти его разместили в интернете. Но он последние дни побывал в тепле. Вот таким неожиданным образом. Бездомным человеком может стать кто угодно, дорогие друзья. Можно нарваться на какую-нибудь историю, что-то просмотреть, проглядеть, не услышать тех самых звоночков, которые идут от завистливых людей. Нет, я не права. Идут от Бога. Вот перед моей историей, когда я оказалась на улице, у меня была еще одна. Я как-то шла по коридору ГТРК, и вдруг вижу, моя коллега, автор и ведущая другой программы. Мы с ней остановились у окна, и она сказала: «Ты знаешь, я в такую историю попала страшную. У меня нет больше ни дома, ни денег. У меня отобрали квартиру бандиты. И вы знаете, я, наверное, в этот момент не догадалась спросить. Я просто не знала. Нет, глупая была. Это сейчас я точно знаю, что нужно было спросить. Тебе чем-то помочь?» Она повернулась и пошла. А такая женщина была хорошая. Ну, почему была? Она, наверное, и сейчас есть. Так вот, я хочу вам сказать, дорогие друзья, если вы увидели бездомного человека, это, наверное, намек от Бога. Намек от Бога, что в вашей жизни что-то может скоро измениться. Давайте послушаем еще одну песню человека, который остался без жилья, потому что подписал документы своему хлебнику. Давайте.
Летят, как птицы, и я порою уже не верю, что мне на волю открою двери. Я так отвык от вкуса вишни, наверное, там я просто лишний. За 10 лет все поменялось, ждала старушка мать, а не дождалась. Я перед Богом за грехи прошу спасенья, и у родных своих за все прошу прощенья. И где бы мне набраться сил, того терпенья, чтоб за душою не осталось согрешенья. Я как могу за жизнь хватаюсь, и перед кем я согрешил, в молитвах каюсь. И ангел мой, придя ко мне, вдруг мне поможет, подарит белых 2 крыла, таких же тоже. Пусть унесут они меня туда на волю, туда, где примут и поймут, узнав про долю. Моя душа устала ждать, плену томится, так пусть же взмоет в небеса свободной птицей. Я перед Богом за грехи прошу спасенья, и у родных, что нет в живых, прошу прощенья. И где бы мне набраться сил, того терпенья, чтоб за душою не осталось согрешенья. И может ангел мой, придя ко мне, поможет, подарит белых два крыла, таких же тоже. И унесут они меня туда на волю, туда, где примут и поймут, узнав про долю.
Спасибо большое, дорогие друзья, что вы все меня приветствуете. Я эти сообщения вижу и обязательно их зачитаю. Но сначала прочитаю одно сообщение от моей любимой группы «Не чужие». Я благодарна Анне Каргопольцевой за все, что она делает для осужденных и мужчин, и женщин. Но вот сейчас она сделала очень важную, очень серьезную вещь. Был создан этот центр «Не чужие». И вот... со страницы новостей я вижу: 46-летняя Елена Дрегункова из Лысьвы всего несколько месяцев назад вышла из колонии, сидела за убийство. Он говорит, не сдержалась, когда избивали абсолютно незнакомую ей женщину. Меня саму сожитель бил... Простите. Меня саму сожитель постоянно бил и ломал руки, поделилась она. В тот страшный день я сбежала от него после очередных побоев и пришла переночевать к подруге. Она жила в коммуналке, соседи у нее в тот вечер пили. Слышу, за стенкой мужчина бьет женщину. Я зашла, сделала замечание, и он тут же кинулся на меня. Сначала ударил, потом побежал за мной в комнату подруги. Еще раз ударил и чуть не изнасиловал. Лена сама не поняла, как схватила в руки нож. Я очнулась только, когда увидела кровь, вспоминает она. Как мне потом сказали в полиции, был один удар в сердце насквозь. Один удар в сердце насквозь. Он сразу бочком-бочком и упал. Я потрогала пульс и тут же побежала вызывать скорую. Врачи увезли его, но в больнице он умер. Ранее я не была судима. Первоход. Мне дали 10 лет, из которых я отсидела 7. После освобождения Елена не вернулась в Лысьву, а поехала в центр для женщин, который занимается социализацией женщин, пострадавших от насилия и отбывших наказание за преступления в отношении жизни и здоровья. Ну, в общем, женщины, которые пострадали от мужчин, потом не вытерпели и убили их. Знаете, дорогие друзья, это очень серьезная тема. Мы ее как-нибудь перенесем на следующую передачу. Вообще, с женщинами не надо шутить. И бить их не надо, и обижать их не надо. Потому что если она терпит год, два, три, четыре, пять, то когда-нибудь это во что-нибудь выльется. Поэтому говорят, что женские преступления, они более жесткие и продуманные, распланированные. Вот такого состояния аффекта встречается все реже и реже. Ну, это так говорит статистика, и сотрудники мне рассказывали. Слава Богу за Аню Каргопольцеву, за ее команду, за «Не чужие», потому что они помогут этим женщинам, которых они ведут с самой женской колонии, потом забирают их в центр, помогут им пересмотреть свои взгляды на жизнь. Итак, хочу посмотреть, что вы тут написали. Александра, всем привет, здравствуйте. Моника. У Моники был день рождения. Простите, но вы позволите, я вас поздравлю. Желаю счастья, надежды, веры, твердости, что бы ни происходило. Феликс говорит, что-нибудь придумается, как всегда. Феликс, но не все способны придумать на ходу, что делать, если ты остался без всего. Поэтому вы правы, придумать можно всегда что-нибудь, но... главное, чтобы это происходило на трезвую голову. Я знаю, что на пьяную голову ничего хорошего не придет. Руслан, жизнь ворам. Ну, разве вы могли написать что-нибудь другое? У вас сегодня такое настроение. Я хочу чуть-чуть добавить к вашей фразе. Жизнь ворам, пересмотревши свою жизнь. И начавши новую. Для того, чтобы у них, как у всех людей, появились мечты обрести семью, счастье, достаток. Ну и, конечно, духовное равновесие. Без этого никак. Алена, спасибо вам большое, что вы до сих пор с нами. Уже не первый год. Приветствую всех вас. Александр, привет. Алымбай. Хорошо. Это к чему? Алымбай, я вас очень прошу, у нас осталось 22 минуты. Напишите, пожалуйста, а в вашей жизни случались такие ситуации, когда вы были на грани, вот в такой истории, что могли вот-вот все потерять и оказаться на улице? Первый вопрос. Если кому-то он не подходит, давайте второй. Как вы считаете, все бездомные алкаши действительно? Или это люди, которые попали туда, потому что так сложилось? Вот давайте об этом поговорим. А сейчас я вам хочу представить очень близкий мне клип, который мы снимали на галоконцерте в 2015 году. Галоконцерте «Песни среди осужденных» Калина Красная, главным режиссером которого я являюсь уже 18 лет. Давайте посмотрим.
Дорогие друзья, о чем мечтаете вы? О чем мечтают те люди, которые сейчас находятся за кулисами? Ну, я думаю, что об одном и том же. Чтобы живы и здоровы были родители, послушны дети, чтобы был покой в сердце, и каждое утро солнце ярко и красиво заглядывало в окно. А еще, наверное, вы со мной согласитесь, мы мечтаем о том, чтобы никогда не было войны.
Тёк, идёк, 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 ид
Я даже помню, где я этот одуванчик снимала. Дорогие друзья, вы знаете, когда мы говорим, что нас это не коснется, мы берем на себя управление, вот, возможность управления своей жизнью и этим миром. Но это же наглость. Потому что всем управляет Бог. Всем абсолютно. А мы почему-то решаем, что мы можем все, у нас все получится, и мы планируем. Я очень не люблю после последних событий в своей жизни что-либо планировать. Я говорю, на все воля Божья, что будет, значит, так должно быть. Вот, интересную такую фразу нашла. Нужно больше доверять Богу, а то все сам да сам. Тяжело ведь самому, архимандрит Серафим Тяпочкин. Поэтому всем нам я желаю все-таки не полагаться на собственные силы. Это трудно. Я очень люблю эту песню. Очень люблю Ноночку. Да я вообще всех наших ребят люблю. Я не могу их осуждать. Ни за что. Хотя иногда, конечно, признаюсь честно, бывают такие какие-то секундные, нет, минутные вспышки, когда узнаешь что-нибудь. Так я и пыталась излечиться и излечилась от осуждения педофилов. Да, можете себе представить. Только не выливайте на меня сейчас ничего, потому что у нас тема передачи другая. Я вспомнила концерт 2010 года и выступление Сергея Шавейки. Слава Богу, у него сейчас все хорошо. Он живет в Москве. Правда, не по творчеству пошел, не по линии творчества, а работает таксистом, женился удачно, сын родился. Я помню, как мы делали его выступление. Являясь режиссером эстрады, я должна была не только помочь ему прожить этот номер, но еще оформить его. То есть то, что он не видит. И здесь, конечно, подключалось видение. Меня часто спрашивают, а как вы вообще все это придумаете? Я говорю, не-не-не-не, это не мое. Вы знаете, все появляется в моей голове и сердце режиссера только потому, что у меня свободный канал общения с Господом Богом. Я ему доверяю. И в данном случае я ему тоже доверилась. Меня пригласили на очень серьезное мероприятие. Я его сняла и сделала из этого клип. И знаете, вот было такое прозрение. Это как раз для этой песни. Давайте посмотрим.
Ветер гонит злые тучи, лепестки срывая с розы. Волосы твои он треплет, по щекам наводит слезы. Я прошу, не надо плакать, нет, мне самому обидно, слезы начинают капать по щекам моей любимой. Я уеду на 2 года, а потом мы будем вместе. Я возьму свою гитару и спою тебе, невеста. Я прошу, не надо плакать, нет, мне самому обидно, слезы перестаньте капать по щекам моей любимой. Вот сижу в пустой коптерке, мысли только о девчонке. Как по парку с ней гуляли,
как друг друга целовали. Я прошу, не надо плакать, нет, мне самому обидно слезы. Перестаньте капать по щекам моей любимой. Слезинки, как снежинки, по щекам они гонимы. Я прошу, не надо капать по щекам моей любимой. Я прошу, не надо плакать, нет, мне самому обидно слезы. Перестаньте капать по щекам моей любимой. Ветер гонит злые тучи, лепестки срывая с розы. Волосы твои он треплет, по щекам наводит слезы. Я прошу, не надо плакать, нет, мне самому обидно слезы. Перестаньте капать по щекам моей любимой.
После той истории с моим жильем я осталась без жилья. Но не потому, что у меня смогли отобрать. Вы помните, я вам сказала, что адвокат мне помог. Просто я решила, что мне жилье больше не нужно. И с 2009 года я путешествую по всей стране, и моя дочь Анна очень часто говорит: «Хорошо тебе, мама! Если что, у тебя рюкзак. Придет Иисус, а у тебя один рюкзак с фотоаппаратом». Вот. Не надо ни о чем жалеть, ни о недвижимости, ни о шмотках, ни о чем. Так я... К чему все это говорила сегодня? Ну, сначала ваше сообщение. Так, Александр Андреев, привет. Оля пишет. Это так здорово, что есть такие центры и неравнодушные люди, которые помогают реабилитироваться на свободе. Знаете, Оля, восхищаться тем, что кто-то чего-то может сделать, это замечательно. А вы бы этим смогли заниматься? Вы бы могли кому-то помочь? Ну, пусть чем-то очень-очень-очень маленьким. Я вот все время с одной цыганкой пытаюсь общаться, когда приезжаю в Александро-Невскую лавру с Светой. Ну, кроме того, что там, что есть, там, деньги, слово доброе. Я у нее спрашиваю про ее дочку. У нее дочка есть. Я говорю: слушай, подросток, кстати. Я говорю: что, вот как она растет? Как она меняется, что ей нужно. Вот, отвезти что-то надо, какую-то вещь, подарочек. И все. Вы представляете, в этот момент ты смотришь на нее совершенно другими глазами. Не шарахаешься, не говори: идите отсюда, отстаньте от меня. Алена приехала сегодня с Байкала. Ну, какая же там красота. Рекомендую всем посетить. Об отдыхе, я думаю, нам нужно будет с вами сделать отдельную передачу. Спасибо за то, что вы с нами. И тут же Алена пишет: нет, не все бездомные наркоманы. Кто-то действительно в беду попал. А вы откуда знаете? А вы откуда знаете? Телевизор посмотрели? Новости почитали? Как-нибудь сходите туда сами. Вот сами сходите собственными ножками. маску оденьте, если боитесь. Хотя я вот знаю, что в палатке Мальтийской службы помощи там ревакцинировали всех бездомных. Миша Калашников рассказал. И Тёма написал удивительное слово. Жить. Жить, любить, помогать. Моя хата с краю, ничего не знаю, не проканает. Пардон за сленг, дорогие друзья. Потому что мы же... Земля наш дом. Мы люди. Мы должны друг другу помогать. Вот честно вам говорю, если в вашей жизни появился такой человек, нищий, бездомный, осужденный, ребенок, который помощи просит, это звонок, честное слово, от Господа Бога. Еще одна песня.
Мои родители, и мама, и папа, оба украинцы. А я на Украине лично никогда не был. Это вторая родина, которую я просто никогда не знал. Но, тем не менее, я не знаю, с чем связано, но я чувствую просто вот все, что там происходит, просто ну, как личную боль. И, конечно, за тех женщин, детей, стариков, которые просто попали в чудовищную совершенно ситуацию. И я не могу не петь на украинском языке.
Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля краї села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя на долю дала. Зелені луги, соловіни гаї, і твоя незадива, материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. Любовь, і на тим рушничковій
Спасибо, Мариетта, за сообщение «Быть добру». Аминь. Я с вами согласна. Меня часто спрашивают, как вы, Наталья Генриховна, будучи режиссером всероссийского конкурса «Колено красное», человеком, который в местах лишения никогда не находился, только по работе, по службе, вдруг умудрились выйти замуж за бывшего осужденного, который имел за плечами 11 судимостей, 6 сроков, почти 20 лет. Непростой характер. Из лихих 90-х. Вот организаторы ведь спрашивали: Наташ, ты что, с ума сошла? Или ты уверена? Ой, а что дома было? Я же приняла решение сама. Он мне позвонил, сделал предложение. А мы знакомы по конкурсу «Колено красное». Я говорю: Проник, ты с ума сошел? А потом молилась. Именно в тот момент я поняла, что ему нужна помощь. Когда мы поженились, я помню, Артур Осипов, как-то они отошли в сторону, и Артур говорит: женись на ней обязательно, никогда в тюрьму не сядешь. Это все ерунда, дорогие друзья. Никогда в тюрьму не сядешь и все остальное. Да нет, конечно, не ерунда, но я к тому, что выгоды здесь никакой не было. Я понимала ответственность, понимала, что будет очень сложно. Ему со мной было очень сложно. Он такой волевой человек. А когда он вышел из колонии после последнего срока, я с акцентом произношу эту фразу, я увидела его и поняла, что мой, надо помочь. Это сейчас, спустя 6 лет, Господь благословил нас и любовью, и счастьем, и нежностью. Знаете, если это делается так, то счастье обязательно придет. Господь ждет, чтобы мы были хорошими, добрыми, любящими, бескорыстными. Вы уж мне поверьте, проверено. До свидания, до новых встреч в эфире. Это было «Короткое свидание».
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.